Всем привет! В эфире 68-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, большое спасибо всем, кто нам позвонил на наш телефон 514-09-49. Я оставил там свой вопрос. Это сделать, кстати, несложно. Можно сделать это в любой момент, в любое время дня и ночи. Не забывайте оставлять номер вашего телефона и говорить, как вас зовут, сколько вам лет. Неплохо, если вы можете повторить два раза все. И ваш вопрос, и ваши координаты, и во сколько вам лучше звонить. Иногда плохо записывается. Сегодня у нас миллион вопросов. Я хочу как можно скорее начать на них отвечать. Например, первый вопрос был вот такой.
Меня зовут Денис Жмуренко. Мне 6 лет. Мой вопрос. А почему у некоторых обезьян так и красные? И как они называются? До свидания.
Алло, это Денис?
Да, Денис.
Привет, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Очень важный вопрос про красную попу у обезьян. Скажи, пожалуйста, как он тебе пришел в голову? Ты где-то наблюдал обезьян? Ты где-то их видел?
Да, я ходил в московский зоопарк.
Ходил в московский зоопарк и видел там обезьян с красной попой, да?
Да.
Причем, ну, может быть, ты заметил, что в клетке не у всех обезьян красная попа.
Да, тоже.
Только у некоторых. И это очень интересное и очень важное явление. Сейчас я тебе про него объясню. Ну, действительно, это бывает у некоторых видов обезьян. Например, у макак, у павианов, у шимпанзе. И она делается красной только в определенное время в течение месяца. И только у самок. И эти ярко-красные куски кожи называются седалищные мозоли. И в обычное время эти мозоли не такие яркие и не такие раздувшиеся. Ты видел, что они такие надутые, как будто шины у велосипеда? Большую часть времени они сморщенные и не ярко окрашены. Но в течение месяца есть несколько дней, может быть, неделя, когда у самок эти мозоли делаются ярко окрашены и очень надуты. И это своего рода реклама. Это сигнализация, которая сообщает самцам, что срочно пора оплодотворить этих самок. Сейчас я объясню, что это значит. У самок в животе созревают так называемые яйцеклетки. Вот ты видел, наверное, да, что у куриц есть яйца, и цыплята вылупляются из яиц, правда?
Да.
Из яиц вылупляются также змеята, черепашата, ящерицы, рыбки, лягушки. А млекопитающие устроены иначе, как ты знаешь. Они рождают живых детенышей. Ты знаешь, да, что обезьяны рождают живых маленьких обезьянчиков, как и люди.
Да, знаю.
Да? Так вот, откуда же они там появляются?
Я слышала очередной выпуск. Он уже давно был. День рождения одного из маленьких обезьянок.
Горилл, да, был день рождения гориллы в зоопарке. Давай вернемся к самкам. Почему же у них делаются красные седалищные мозоли? Откуда в животе у самки берутся вот эти маленькие обезьянчики? На самом деле, как и у куриц, как и у лягушек, как у акул, у всех других животных. У них в животе созревает яйцеклетка. Такая крошечная клетка. И она созревает раз в месяц. И она готова для того, чтобы начать развиваться. Но для того, чтобы она развилась, ее должен оплодотворить самец.
Да.
Но самцы же не знают, что происходит в животе у самки, когда наступает этот момент. И вот ровно в этот момент у них делаются такие раздутые ярко-красные седалищные мозоли. Это как будто реклама. Представь себе, например, вот мы решили открыть ресторан с тобой, да? И мы его строим, ремонтируем, готовим там блюда всякие. И вот мы готовы принять гостей. В этот момент мы вешаем рекламу так, чтобы издалека было видно, что здесь открылся ресторан, да? Мы вешаем большую вывеску.
Да.
Вот, например, Макдональдс мы решили открыть. И представь себе, мы зажгли ярко-желтую букву «М», которая как раз вот похожа на такую обезьянью попу. И вот так у самок загорается ярко-красная такая вывеска, чтобы самцы знали, что их пора оплодотворять именно в этот момент. И тогда, если их оплодотворят, вот тогда у них в животе начинает развиваться обезьянчик. А если ничего не происходит, то ничего, мозоли сдуваются, и до следующего месяца самка снова ходит вот без такой рекламы. Понимаешь?
Да.
Ну вот как-то так. У тебя есть какие-то дополнительные вопросы?
Нет.
Хорошо. Тогда звони нам еще. Пока.
Пока.
А теперь подошло время постоянной рубрики, которая всегда возникает у нас в начале передачи. Она называется «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полной чушью. А отгадку я скажу в конце передачи. Слушайте первый факт. Только млекопитающие рождают живых детенышей. Все остальные животные откладывают яйца, и детеныши вылупляются из них. Факт второй. Наши слезы соленые, потому что когда-то наши предки жили в морской воде. И с тех пор у нас соленые и слезы, и кровь, и вообще все жидкости в нашем теле. Факт третий. Если краска попадет глубоко в кожу, то она останется там навсегда. Факт четвертый. Лягушки в воде дышат прямо кожей. Ну вот подумайте, какой из этих фактов был полной чушью, а отгадку я скажу в конце передачи. Слушайте внимательно все следующие разговоры, потому что в них будут намеки на отгадку.
Здравствуйте, меня зовут Йозеф Пименюк. Я хотел бы узнать, остались ли на свете еще животные, которые живородящие, но не млекопитающие, как некоторые динозавры. До свидания.
Итак, есть ли на свете еще животные, кроме млекопитающих, которые рождают живых детенышей? Давайте это обсудим.
Йозеф Кременюк.
Привет, Йозеф, это карманный ученый.
А, здрасте.
Тебе удобно говорить?
Да.
Ты задал как-то нам отличный вопрос, есть ли на свете животные, которые живородящие, но не млекопитающие?
Да.
Вообще, много таких есть животных. Давай сначала разберемся, что значит живорождение. Что значит живородящие?
Это если животное или человек, ну, это тот самый как человек, который выходит совершенным из тела матери. Они сначала в яйце, а потом вылупляются из яйца.
Вот да. Если из тела матери выходит живой детеныш, то это называется живорождение. И действительно, детеныши так рождают млекопитающие. Хотя есть примеры, есть млекопитающие, которые откладывают яйца. Это утконос и ехидна. Так что не все млекопитающие живородящие.
Да.
Но я назову тебе примеры животных, у которых из матери вылезают детеныши, причем совершенно не млекопитающие. Например, есть такие аквариумные рыбки гуппи. Ты никогда не видел гуппи?
Нет, а что это?
Ну, такие с очень яркими хвостами, красивые рыбки. Я на сайте положу фотографии. И там самка вроде бы рождает прямо детенышей, они из нее вылезают. Многие акулы рождают живых детенышей.
Раньше были такие динозавры, огромные киты. Киты, они...
Сейчас, киты это не динозавры. Но вот действительно киты живородящие, но киты это млекопитающие. Ну, минуточку, сейчас мы запутаемся, потому что киты это млекопитающие.
Да, но раньше же были такие киты, что-то вроде кита-динозавра, который был ужасно хищным и опаснее, чем акулы сейчас.
А, подожди, ты говоришь про ихтиозавров. Есть скелет, он даже есть в палеонтологическом музее в Москве, где мы видим, что внутри самки есть детеныш, скелетик детеныша. Так что понятно, что они тоже... Да, прямо внутри самки видно, что самка была беременная. Значит, детеныши вылезали из самки, вот из этих морских ящеров. Кроме того, я тебе еще напомню, что есть и такие хамелеоны сегодня, и такие лягушки, у которых из самки вылезает детеныш. Но, что тут очень важно, все это живорождение – это не настоящее живорождение. Оно еще называется яйцеживорождение. Дело в том, что внутри у самки все те же самые яйца. И вот мы знаем, что и лягушки, и змеи, и ящерицы, да и рыбы свои яйца обычно откладывают. И тогда оттуда вылупляется детеныш, так?
Да.
Но если ты отложил яйца, то они находятся в опасности. Их кто-нибудь может съесть. Их надо защищать.
Черепахи. У него только несколько процентов, меньше 50% детенышей выживают.
Точно, совершенно верно.
Он откладывает в себя очень много яиц.
И их надо защищать. Вот черепахи закапывают их в песок. Многие животные прячут свои яйца в самые сложно доступные места. Но многие животные носят яйца на себе. Например, многие лягушки носят, например, яйца на спине. Или во рту многие носят яйца. Рыбы часто забирают икру себе в рот. Лягушки носят яйца во рту, чтобы их никто не съел. Но раз так...
Она как... Просто я несколько раз ел воблу, и там как бы у нее... Икра была внутри в таком мыске.
Да, икра...
Дыхательными мысками.
Да.
Воздушные.
Рядом с плавательным пузырем ты у воблы нашел яйца. Но вобла свою икру тоже просто мечет на камень, и оттуда вылупляются потом икринки. Но раз так, можно сделать еще очень умную вещь. Можно не откладывать яйца, а носить их в животе. Пока оттуда не начнут вылупляться дети. и тогда только давать им вылезти наружу. И вот это называется яйца живорождения. Чем это отличается от человека? Очень хороший вопрос.
У человека же есть яйцо.
Правильно, действительно, ведь малыш, детеныш у человека...
В пузыре или...
Не в мочевом пузыре, нет,
рядом.
В другом мешке, который называется матка. У самок млекопитающих, в том числе у человека, есть такой мускульный мешок внутри, он называется матка. И там действительно находится яйцо. Причем можно говорить про яйцо, потому что есть оболочки. Малыш, который живет у мамы в животе, он окружен специальными оболочками, которые очень похожи на оболочки яйца. В чем же тогда разница? Они мягкие, и это первое очень важное отличие. Действительно, они такие прозрачные и проницаемые. Но есть еще более важное отличие. Дело в том, что пока у млекопитающих яйцо это живет внутри в животе у самки, оно все время получает пищу от матери через специальные...
Через пуповину.
Через пуповину, ты совершенно прав, молодец. У всех млекопитающих есть пуповина.
Стенку, где когда рождается ребенок, здесь висит такая штучка. А у ясы, когда яса родился, они эту пуповину сохранили. А потом, когда она засохла, они ее выпили.
Они ее выбросили. Яша, это твой брат, я подскажу слушателям. Так вот, у всякого человека на животе есть след от этой пуповины, пупок, да, ямка. А пока мы жили в животе у матери, к этому пупку тянулась пуповина, трубочка, по которой весь наш организм получал пищу и воздух от матери. А в настоящем яйце все не так. Если ты разобьешь яйцо, в нем есть желток.
Да.
Это запас пищи. И все акулы, гуппи, лягушки, хамелеоны, у них у всех есть желток в яйце. Поэтому мы говорим, что это не настоящее живорождение, а яйца живорождения, потому что в организме самки живет яйцо, и никто его не кормит. Просто оно там хранится для безопасности. А у тигра и у всех млекопитающих в животе у матери живет детеныш и получает непрерывную еду от матери.
Это тоже вроде пуповины?
Да, у всех млекопитающих есть пуповины. Я на сайте положу фото, например, крошечного слоненка, который живет в животе у матери, и у него пуповина. У всех млекопитающих есть пуповина. И, соответственно...
Но себе представить какого-то тигра, у которого на брюхе пуповина висит.
У маленького тигренка, когда он рождается, от него тянется пуповина, и тигрица ее перегрызает. Или там волчица, собак. Все млекопитающие перегрызают пуповину, чтобы отсоединить детеныша, и он перестал получать это питание и начал жить сам. Вот давай сейчас еще раз подытожим, чтобы не запутались наши слушатели. Итак, бывает настоящее живорождение, при котором детеныш в животе у матери постоянно получает питание от матери. А бывает яйца живорождения, когда самка просто носит в животе яйца, но они никакого питания не получают, все питание идет из желтка, и потом вылупляется детеныш и вылезает из матери. Что лучше, что выгоднее? Конечно, гораздо лучше, когда есть пуповина.
Потому что как бы тогда ты не обращаешь внимания, а как бы этот желток, он у тебя как бы отходит от твоего, и у тебя как бы тогда там побольше веса, чем он у страуса. У него же, когда вначале он еще несет это яйцо, то у него же здесь огромный вес вместе с этим желтком. Так что с ним можно накормить 10 людей этой яичницей.
И это правда, да. Но вот то, что важно. Хотя желтка у страуса в яйце много, страусы в итоге очень глупые. Потому что на самом деле этого желтка не хватило бы, чтобы у детеныша вырос большой мозг. Чем отличаются вот млекопитающие от других животных? Что у них у детенышей очень крупный мозг и большая голова. Видел у щенков, у котят такая симпатичная большая башка смешная. У слонят.
Вот у меня есть такая игрушка, и моя... Тетя меня спросила, что это за высосно большая башка.
Вот-вот.
Я обиделся.
Но вот на самом деле это комплимент, обижаться на него не надо. Млекопитающие очень умные, потому что у них детеныши живут в животе у матери, и при помощи пуповины получают очень много еды и энергии, и могут сделать большой мозг. Поэтому млекопитающие такие умные. Вот мы с тобой разобрались с живорождением.
Да.
Ты понял?
Угу.
Хорошо, спасибо. Звони нам еще.
До свидания.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 10 лет. Мой вопрос. Кто придумал гитару? Спасибо, до свидания.
Здравствуйте, меня зовут Коля Туров. Мне 8 лет. Мой вопрос, из чего состоит кожа? До свидания.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, а можно Соню попросить?
Это я.
Привет, это карманный ученый.
О, здравствуйте.
Скажи, пожалуйста, ты умеешь играть на гитаре?
Да, я умею играть на гитаре.
А ты можешь нам немножко поиграть?
Нет, сейчас как раз не могу.
Почему?
Ну, потому что сейчас я ужинаю и...
А можно мы сделаем такую вещь? Мы поговорим пока с Колей.
Да, хорошо.
А потом ты нам сыграешь.
Да, хорошо.
Спасибо, зови Колю.
Алло.
Привет, Коля. Ты спрашивал, из чего состоит кожа?
Да.
А почему у тебя возник этот вопрос? Почему тебе стало интересным именно про кожу? Как ты заинтересовался кожей?
Ну, не знаю.
Кожа состоит из клеток, и у нее есть два слоя. Один слой называется дерма. Это самый глубокий слой, и он очень прочный, он как брезент, и в нем мало клеток. И очень много такого прочного вещества, между которым ползают эти клетки. И если, например, в него попадет краска, то она останется на всю жизнь. Например, татуировка. Видел татуировки?
Да.
Ну вот. И еще, если этот слой порвется, вот этот глубокий слой порвется, то он потом сам собой зарастет, но там возникнет шрам. У тебя есть шрамы?
Нет.
Нет? Это тебе повезло. Но если вот порвется этот глубокий слой, то останется шрам. А более поверхностный слой имеет другое название. Называется эпидермис. Можешь повторить за мной?
Нет.
Эпидермис. Давай по слогам. Дермис. Да, эпидермис. Вот, значит, дерма – это глубокий слой, в котором мало клеток живет, и они ползают среди такого вот прочного вещества. А поверхностный слой, эпидермис, он очень интересно устроен. Там много клеток, и он все время линяет. Ты видел, сколько в квартире пыли?
Да.
Эта пыль в основном состоит из нашей кожи. И с человека за месяц слезает, в общем, вся кожа. И заново обновляется. Но вот линяет только этот поверхностный слой. Если в него попадет краска или он порвется, то ничего не случится, шрама не будет и татуировка не останется. Ну, то есть, когда вот мы временную татуировку наклеиваем, знаешь, такие бывают для детей? Она исчезает именно потому, что вся кожа сшелушивается. Эта кожа очень быстро шелушится и очень быстро с нас слезает. Причем самые верхние клетки этой кожи мертвые. И там нет никакой жизни, а просто тоже такое вещество прочное, благодаря которому кожа не промокает.
Понятно.
Вот. Наверное, это все, что я хотел тебе рассказать про кожу, а ты можешь дать нам обратно Соню?
Хорошо, сейчас дам. Понятно. Алло.
Да, Соня, ну что, сыграешь нам на гитаре?
Да, хорошо. Сейчас. Алло.
Очень красиво, спасибо. А что это было?
Это был маленький этюд.
Чей?
Создатель учебника, по которому Валентина Калинина, кажется. Вот.
Ясно, ясно. Очень красивый этюд. Ты понимаешь, на самом деле на твой вопрос совершенно невозможно ответить, кто изобрел гитару. Дело в том, что похожие на гитару инструменты есть у очень многих народов, и они были с древности совершенно незапамятных времен. Например, в Индии есть гораздо более сложный инструмент, у которого миллион струн, и он очень сложный, потому что на нем есть не только лады, которые ты зажимаешь, но к тому же струну можно тянуть, и она будет петь. Этот инструмент называется ситар. Он звучит примерно вот так. Причем ситар звучит ведь очень похоже название на гитару, правда?
Да.
Гитара, ситар, похоже звучит. Хотя это в Индии, причем в Древней Индии, тысячи лет назад он возник. Вот. А у европейцев гитара, мы знаем, что она возникла примерно в 13 веке, то есть 1200 какие-то годы. И мы знаем, что она возникла в Испании. Но кто ее изобрел, мы не знаем совершенно. И более того, она с тех пор очень сильно изменилась, и ведь и сейчас есть много разных гитар. Ты играешь на шестиструнной гитаре классической, правильно?
Да.
Но есть же еще и семиструнная гитара, а еще есть электрогитара.
Да.
А есть
электрогитара.
И кроме... У тебя есть электрогитара?
Ну, она на даче.
А, ты на ней можешь играть?
Ну, никогда не пробовала.
Ой, ты ее включи, как-нибудь мы позвоним тебе, и будет очень интересно, как ты на ней играешь.
Да.
И есть, кроме того, кроме классической гитары, есть еще джаз-гитара.
Это как-то
и...
много есть.
Да, они, то есть они все очень разные. Поэтому очень трудно сказать, кто изобрел гитару. Вообще про многие вещи так трудно сказать. Мы не можем точно сказать, там, кто изобрел часы. Или кто изобрел скрипку. Или там, кто изобрел очки. Многие очень предметы, много людей придумали в разных местах, каждый по-своему. Понимаешь?
Да, понимаю.
Хорошо, звони нам еще.
Да, спасибо, до свидания.
Пока.
Меня зовут Владик, мне 9 лет. Я бы хотел задать 2 вопроса. Первый, почему, когда младенцы рождаются, они уже знают, что надо плакать? И второй, как склеивают разные предметы? Спасибо. Меня зовут Владик, мне 9 лет. Я бы хотел задать вопрос, почему, когда люди дразнятся, они показывают язык? Спасибо.
Действительно интересно, откуда малыши прямо с первой секунды, буквально с первого вдоха, знают, что надо плакать. Я помню, мои дети, когда родились, я видел это, и они вот с первым же вдохом начинали плакать. Сейчас мы это обсудим.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно попросить Владика?
Владика?
Да.
Можно.
Спасибо.
Да, сейчас.
Алло.
Привет, Владик, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты спросил, почему, когда люди дразнятся, они показывают язык? И это был самый сложный вопрос, я могу только догадку высказать.
Ну?
Понимаешь, мне кажется, что язык – это очень нежная часть тела. Там очень нежная кожа. И если, например, по нему ударить или за него кто-нибудь укусит, то будет очень больно. И я думаю, что когда дразнятся, то хотят сказать, вот, смотри, попробуй, поймай меня. Вот, я выставил самую нежную часть моего тела, где очень больно. Во рту уже нежная кожа. А вот все равно не поймаешь, не поймаешь. Я думаю, что наши какие-то древние предки так дразнились, и с тех пор такая привычка вышла. Как тебе кажется, это похоже на правду? Я сам не знаю точно.
Похоже.
Мне кажется, что это вот, знаешь, как будто поддаются, мол, поймай меня, если сможешь. Как-то так, мне кажется. Слушай, я хочу еще на другие твои вопросы ответить, только сначала скажи нам, пожалуйста, а где ты живешь, в каком городе?
У меня город Пушкин, это в Санкт-Петербурге.
Это рядом с Санкт-Петербургом?
Ну, нет, это в Выселе. Ну, это в пригороде.
Ясно. Что у вас там интересного происходит в Пушкине?
Ничего особо интересного не происходит.
Ты птиц видел каких-нибудь в последнее время?
Ну, да.
Каких?
Ворон там, голубей. Ну, сейчас уже почти все, ну, сейчас уже все улетают.
Ну, вороны и голуби остаются, кстати.
Ну, да.
А холодно у вас?
Ну, да.
И у нас в Москве уже тоже холодно. Ты еще спросил, откуда младенцы знают, что надо плакать, прямо когда рождаются?
Да.
А у тебя есть знакомые младенцы?
У меня братик родился.
О, когда он родился?
Я забыл.
Ну, сколько ему уже?
Уже месяц и одна неделька.
О, и он много плачет?
Ну, сейчас вроде не плачет.
А раньше плакал?
Да.
У меня вот тоже двое детей, они тоже плакали вот в первую же секунду, как родились. Только вот откроет рот и сразу плачет. Ты знаешь, это называется инстинкт. Это врожденное умение. Вот, например, откуда ты знаешь, что если тебе попадет пузырек воздуха в пищевод, то надо икать? Если воздух попадает в пищевод, люди икают.
Тоже инстинкт.
Инстинкт – это врожденное, да? Откуда ты знаешь, что если очень устал, надо зевать? Это тоже врожденная программа.
Ну, вы говорили, что это как на компьютере нажимать пуска и завершить работу.
Да, там есть программы. У нас в мозге есть заранее уже установленные программы, которые еще перед рождением есть. Например, если тебе в легкие попадет что-то, то ты будешь кашлять.
Угу.
И ты умом при этом не будешь думать. И твое сердце знает, что надо биться. Само по себе. Так вот, и младенцы, они знают, их мозг знает, что надо плакать побольше, чтобы получать еду. А если не плакать, то никто тебя не увидит и не услышит. Еду не получишь. Знаешь, делали такой эксперимент. Людям давали послушать разные звуки. И знаешь, вот ножом по стеклу кто-то скребет. И как где-нибудь стучит молоток без конца. И как какие-то тормоза у машины скрежещут. И как плачут дети. И все сошлись на том, что самый противный, самый чудовищный звук – это как плачут дети. И это потому, что в нашем мозге есть такое тоже заранее запрограммированное вещь, что детский плач родители воспринимают как очень важный звук. И хотя он противный очень, но они на него тут же реагируют. Это нужно для того, чтобы ребенок не умер с голода.
Как сигнал?
Да, как сигнал. Как сигнализация у машины. Как она орет, чтобы скорее хозяин прибежал. Так и младенец сразу начинает пищать, чтобы ему помогали, потому что ведь он же очень беспомощный. Твой братик, когда родился, он же ничего не умел, правда?
Да.
А сейчас он умеет что-нибудь?
Ну, он уже улыбается.
О, здорово.
Он тоже, кстати, икает.
Ага, точно. О том, как клеит клей, мы говорили в одном из выпусков, поищи в старых выпусках, но суть там такая, что клей — это такое вещество, которое может затекать в самые маленькие трещинки. А любая поверхность, даже кажется, что она гладкая, когда все равно содержит трещинки.
Да,
и
зеркало.
Вот даже зеркало. И когда клей затекает в эти трещинки и затвердевает, получается, что он одной рукой держится за одни трещинки, а другой за другие, и так два предмета оказываются склеены. Но мы это уже обсуждали, впрочем, раньше. Вот так. Все ли тебе понятно?
Угу. А щели вот эти между всеми предметами, это щели между молекулами?
Больше, чуть-чуть крупнее, чем молекулы. Это трещинки между скоплениями молекул. Я вот на сайте положу фотографию, там будет видно, как выглядит бумага под микроскопом. Она кажется гладкая, а на самом деле вся покрыта какими-то каналами, канавами, трещинами. Понимаешь?
Угу.
Хорошо, пока, звони нам еще.
До свидания.
Алло, меня зовут Саша Демба, мне 6 лет. Я хотела узнать, почему человек слезы соленые.
Слушаю.
Алло, здравствуйте, а можно попросить Сашу?
Сашу? Простите.
Да. Это карманный ученый. Да.
О, сейчас, конечно, конечно, она так ждет вашего звонка. Просто не поверит. Саша? Саша, звонит карманный ученый.
Говори, алло.
Алло.
Привет, Саша.
Здравствуйте.
Это карманный ученый, ты меня слышишь?
Слышу.
Отличный вопрос, почему у человека слезы соленые?
Да уж. Отлично, я вас не понимаю, мы же не плачем водой морской.
Точно, откуда ты знаешь про это, про морскую воду?
Я купалась в море, она мне нередко попадала в рот, она соленая.
Точно, а какое это было море?
Средиземное.
А какая, в какой стране?
Я в Греции, в Израиле, еще в Турции.
Здорово. А где ты живешь, куда я сейчас звоню, какой это город?
Я... живу в Санкт-Петербурге, в России.
Ясно. У вас же там тоже есть море. Финский залив.
Наверное, холодно, там купаться не нельзя.
Ясно. Так вот, на самом деле, вся штука в том, что мы произошли от рыб, которые когда-то жили в море. Наши давние предки были рыбы, и они были соленые, как и все вокруг них. Потому что если ты бросишь какой-то несоленый предмет в соленую воду, то из него быстро убежит вся вода, и он сморщится и скукожится.
Я поняла, так значит, получается от этого.
Да, и у нас все соленое, не только слезы. Например, у нас кровь тоже соленая. Тебе доводилось попробовать вкус крови?
У меня это бывало, когда брали кровь.
Если ранка какая-нибудь, можно ее лизнуть, почувствуешь, что кровь соленая.
Да, я иногда лизала ранку.
У нас все соленое, потому что мы происходим от морских существ. И это вкус моря. Представляешь? У нас прямо в нашем теле течет морская вода, можно сказать. Наших...
Да, конечно. Можно так сказать.
Что ты про это думаешь?
Мне иногда казалось, что это, наверное, от этого, но я никогда не догадывалась.
Понятно, понятно. Хорошо, спасибо тебе большое. Звони нам еще.
Да, до свидания.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Николаев, мне 4,5 года. Почему, когда палец не облизываешь и дуешь, ему не холодно? А почему, когда облизываешь и дуешь, ему становится холодно? Спасибо.
Алло, здравствуйте, а можно попросить Ваню?
Кого?
Ваню.
Ваню. Иван.
Чего?
Привет, Ваня, ты карманный ученый.
Здравствуйте.
Скажи, пожалуйста, а куда я звоню, в каком городе ты живешь?
Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург? У вас там холодно?
Ну, иногда вышел, иногда нет.
А если с мокрыми руками сейчас вот выйти на улицу, руки будут мерзнуть?
Будут.
А если попасть под дождь и вымокнуть до нитки, то будет холоднее, чем если ты будешь сухой?
Да.
А вот сейчас 9 часов вечера, ты уже купался, тебя уже мыли перед сном или еще нет?
Нет.
А когда тебя моют, тебя вытирают полотенцем?
Да.
А если не вытирать полотенцем, будет холодно? Да? Если ходить по квартире голым, не вытертыми плечами, да, например, руками, то будет ведь холодно, правда?
Да.
Дело в том, что когда вода испаряется, та поверхность, с которой она испаряется, сразу охлаждается. Сейчас я тебе объясню, что это значит. Ты знаешь, что такое испарение?
Да.
Как вода испаряется. Ты знаешь, что если оставить стакан с водой на столе на неделю, то за неделю из него почти вся вода испарится?
Да.
Она улетает. Эти крошечные частицы воды могут летать. И постепенно улетают одни, потом другие, потом третьи. И всякий раз, когда они улетают, то место, с которого они улетают, охлаждается. Вот поэтому, когда ты дуешь на палец, который ты послюнявил, этому пальцу холоднее, потому что с него испаряется вода. А когда ты просто дуешь на палец, то ему не так холодно, потому что с него ничего не испаряется. Кстати, знаешь, какой у этого всего есть очень важный плюс? Знаешь, кстати сказать, какая тут есть еще интересная вещь. Вот летом бывает, что тебе очень жарко, и ты потеешь?
Да.
Вот это нужно для того, чтобы не перегреться. Твоя кожа выделяет воду, чтобы вода улетала с поверхности. И тогда ты остываешь. И поэтому тебе не очень жарко. Если бы ты не мог потеть, то ты бы перегревался. Вот у собак, например, на коже нету специальных вот желез, и поэтому кожа собак не потеет. Собаки не потеют. И знаешь, как им жарко летом? Что они делают, чтобы им было не так жарко? Давай вспомни, как собака делает. Точно. А как она делает? Можешь нам подышать? Точно. Зачем она так делает? На самом деле, она хочет, чтобы воздух...
Вода испарилась.
Точно, с ее языка.
Чтоб она не сгорела.
Не сгорела, да, чтобы она не сварилась. Ведь пота у нее нету, и с языка испаряется много воды, а когда она часто дышит, она как будто дует на свой собственный язык, чтобы он пересох. Ведь если ты будешь так часто дышать, у тебя язык пересохнет, правда?
Да.
Потому что с него испарится вся вода, все слюни с него испарятся. И вот этого и добивается собака, чтобы вода испарялась, язык остывал, ну и через язык немножко она сама может остыть. Такая вот история, понимаешь?
Да, мама, ученый.
Да?
Я тут поле смотрю, мне надо...
Что тебе надо?
Я бы все забыл. Спасибо.
Ну хорошо, если вспомнишь, то звони нам. Пока.
Спасибо.
Спасибо тебе. Счастливо.
Здравствуйте. Я Ира. Мне 10 лет. Первый. Богомолы внешне напоминают лист растения. Их маскировка позволяет им подкарауливать жертву. Потом богомол хватает ее зазубренными передними лапами и пускает в ход свои мощные челюсти. Второй факт. Точные богомолы внешним видом и окраской похожи на цветки, на которых они поджидают свою добычу – бабочек и мух. Малазийский орхидейный богомол обитает в тропических лесах Южной Азии. У него... Кропчатые глаза, а форма ножек и нежно-розовая окраска напоминает лепестки орхидеи, на которой он живет. Этот совершенный камуфляж выводит в заблуждение и его врагов, и насекомых, попыляющих цветов орхидеи. Иногда они садятся прямо на богомола, надеясь поживиться нектаром, а вместо того попадают в лапы к прожорливому хищнику. Третий факт. Два самца богомола – это очень опасное мероприятие. Во время спаривания более крупная самка может съесть незадачливого супруга, начав с головы. Конечно, учить самца печально, но он уже выполнил свою задачу. А самке необходимы дополнительные питательные вещества, чтобы отложить яйца. Еще у меня есть вопрос. Чем опресмыкающиеся отличаются от амфибий? Или это слова, которые обозначают одно и то же. Спасибо. До свидания.
Про богомолов очень интересные факты. Действительно, самка часто откусывает голову самцу после спаривания. И действительно, богомолы, особенно палочники, потрясающе мимикрируют под окружающие растения. Так что их не отличишь. Я на сайте положу всякие фото с богомолами, в частности, с орхидейным богомолом. Они очень красивые, действительно. А вот вопрос про пресмыкающихся и амфибий, или как еще их называют, рептилий и амфибий, он прям вот нам по теме, потому что это имеет прямое отношение про... к вопросу о коже, который вот мы обсуждаем уже всю передачу, да и о том, как яйца устроены у разных животных. Кстати, тоже действительно, именно вот у амфибий и рептилий они устроены очень по-разному, и нам стоит это обсудить. Сейчас позвоним Ире.
Алло.
Алло, Ира.
Да.
Привет, это карманный ученый.
Привет.
Амфибии и пресмыкающиеся. Почему тебе пришел в голову этот вопрос? Почему они тебя заинтересовали?
Ну, я же того, динозавров же люблю. Они же тоже что-то вроде пресмыкающихся.
Да, совершенно верно. Динозавры — это пресмыкающиеся, или рептилии, еще они по-другому называются. И они, конечно, отличаются от амфибий. Пресмыкающиеся — это, например, динозавры, черепахи, крокодилы, ящерицы, змеи. Сюда же относятся водные ящеры, сюда же относятся птеродактили. А амфибии — это совсем другие существа. Это, например, лягушки, жабы, тритоны, саламандры. И они совсем другие. Саламандры. Знаешь, как выглядят саламандры?
Слышала, но никогда не видела.
Они очень красивые. Они такие черные с желтыми пятнами яркими. Я на сайте положу фотографию, ты посмотришь. Так вот, главная разница какая? Во-первых, у них совершенно отличается кожа. Вот у нас сегодня такая передача, что мы много говорим о коже. Лягушку брала когда-нибудь в руки?
Да, я их хотя бы там вообще ловила целыми оралами. У меня
вот ты замечала, что...
10 лягушек.
Вот, ты замечала, что они скользкие? Они покрыты...
Да, они такая кожа без шерсти.
Да, они без шерсти и без чешуй. Их кожа покрыта влажной слизью. Она нужна, потому что лягушки дышат кожей, и у них растворяется воздух в этой слизи, и из слизи попадает уже дальше к ним в кровь. Вот у них такая особенная кожа. Она им нужна, чтобы дышать в воде. Дело в том, что амфибии или земноводные живут и в воде, и на суше. В воде они дышат кожей, а на суше дышат легкими. И это первое отличие. А вот ящерицы и рептилии, пресмыкающиеся, у них кожа сухая, покрыта прочной чешуей. Если взять в руки змею или ящерицу, они совершенно сухие.
Ну, я у Давика брала в руки.
Вот, и его кожа не пропускает совсем воду, и они могут в пустыне жить, им там очень хорошо будет. И у них очень прочная такая роговая кожа. Это первое отличие. Второе очень важное отличие – это их яйца. Динозавры, рептилии, любые пресмыкающиеся, они несут яйца, которые покрыты плотной оболочкой. И внутри у них запас воды, запас еды. Эти яйца непроницаемы. Только, может быть, дышать они могут воздухом. Но вот вода, например, не попадает туда и обратно. Такое яйцо не может испариться, пересохнуть. А у лягушек, у земноводных, вместо яиц икра. То есть яйцо с очень тонкой пленочкой, очень тонкой перегородкой. Вот ты икру любишь есть?
Кого-кого?
Икру.
Икру?
Да.
Ой, да, черная. Но мы же натуральная черная икра же такая дорогая. Мы искусственную покупаем.
А красную? Она дешевле?
Красного мне как-то на языке не очень смотрится.
Но вот важно, что она очень легко лопается на зубах, потому что она очень тоненькой пленочкой покрыта и у рыб, и у земноводных. Собственно, земноводные мечут свою икру в воду, и там из нее вылупляются головастики. Одним словом, вот такие большие отличия. Совсем разная кожа, разные яйца. Ну и много других отличий, в которые мы сейчас не будем вдаваться, но, в общем, это совершенно разные животные. Я на сайте положу разные фотографии амфибий и рептилий, чтобы ты могла их отличать. Смотри, вот по-русски называются земноводные и пресмыкающиеся, а на латыни – амфибии и рептилии. Это, значит, амфибии – это земноводные, а рептилии – это пресмыкающиеся. Посмотри на сайте фотографии, и вот запомни, что у них разная кожа и совсем разные яйца. Договорились?
Да.
Пока. Ага. А теперь подошло время отгадки в нашей рубрике «Полная чушь». Может быть, вы уже догадались, какой из фактов был полной чушью? Если нет, то слушайте внимательно отгадку. Вначале я сказал, что только у млекопитающих рождаются живые детеныши, а все остальные откладывают яйца. И вот это было полной чушью. Во-первых, есть млекопитающие, которые откладывают яйца. Это ехидны, проехидные утконосы. Если вы не знаете, кто это такие, я на сайте положу фотографии. А во-вторых, помимо млекопитающих, есть полно животных, которые рождают живых детенышей. Это и разные рыбы, мы уже обсуждали это, да, акулы, гуппи. И многие амфибии, многие земноводные, лягушки вынашивают яйца у себя внутри. И только лишь когда детеныш уже готов вылупиться, вот тогда он вылезает из яйца и в итоге из самки. Другое дело, что такое живорождение называется яйцеживорождение. Все-таки оно другое, чем у млекопитающих, потому что млекопитающие умудряются своего младенца подкармливать прямо в животе у матери. Но вот этого другие животные делать не умеют. Потом я сказал, что наши слезы соленые, потому что мы когда-то жили в морской воде, ну, наши давние предки, еще до амфибий, да, те, кто жили в воде, рыбы древние. И поэтому у нас соленые слезы. Это была правда. И я тут смотрю потрясающий такой сериал, называется «Star Trek». Очень старинный телевизионный сериал про космические путешествия, который был снят за 10 лет до моего рождения, в 66-м году. И там буквально в первой же серии было такое чудовище, которое охотилось на людей и высасывало из них всю соль. Оно питалось солью, это было инопланетное чудовище. Но на корабле был капитан по имени Спок, который родился на другой планете, в другой вселенной, и у него просто не было соли в организме, поэтому он был бессмертен, так сказать. Это животное не могло на него напасть, потому что у него не было соли в крови. Потом я сказал, что если краска попадет в кожу, то она останется там навсегда. И это было правда. Если краска попадает в дерму, самый глубокий слой кожи, то там получается такая татуировка. И, кстати, по этой причине у всех животных, которые ярко окрашены, у них вот этот краситель находится в глубоком слое кожи. Исключение составляют чудесные птицы под названием турако. Я выложу их фото на сайте. У которых краска находится прямо в поверхностном слое их перьев. Если взять их в руки, то можно испачкаться. И кроме того, они вообще очень красивые. Это единственные птицы, у которых есть настоящая зеленая краска в оперении. Все остальные зеленые птицы на самом деле желтые, но только над каждым кусочком их пера стоит крошечная такая прозрачная призмочка, которая создает иллюзию, что перо на самом деле зеленое. Но я что-то заговорился, но главное, в общем, что этот факт – это правда. И действительно, если краска попадет глубоко в кожу, она останется там навсегда, так что будьте осторожны. А потом я сказал, что лягушки в воде дышат кожей. И это правда, в воде они дышат кожей, на суше дышат легкими, поэтому они называются земноводными. Они могут жить сразу в двух средах. Могут на суше, а могут в воде, потому что и там им есть чем дышать. На этом 68-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, слушайте наш подкаст, читайте книги издательства «Розовый жираф», звоните нам по телефону 514-09-49, оставляйте свои вопросы. Не забывайте сказать, как вас зовут, сколько вам лет, в каком городе и в какой стране вы живете. Повторить свой вопрос, повторить ваш телефон, во сколько вам можно позвонить. Повторяйте все по два раза. До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».